В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Сегодня 7 января. В Тбилиси, Цхинвали и Сухуми 21, в Праге 18 часов. У микрофона Кейти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Рождественское послание католикоса-патриарха всея Грузии Ильи II вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Юго-осетинская партия «Единая Осетия» объявила о намерении инициировать в де-факто республике референдум о воссоединении северных и южных осетин в составе Российской Федерации. Сегодня в самопровозглашенной республике Абхазия вошли в силу ограничения на пересечение пограничного пункта у реки Псоу. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: бывший премьер-министр Румынии Адриан Нестасе приговорен к 4-летнему тюремному заключению. В Анкаре снято с должностей около 350 полицейских. Младшая дочь короля Испании вызвана в суд в качестве подозреваемой. Бывший премьер-министр Румынии Адриан Нестасе приговорен к 4-летнему тюремному заключению за получение взяток во время исполнения обязанностей главы правительства. Общая сумма, полученная в виде взяток бывшим премьером, равна 630 тысячам евро. Взятки были связаны со строительными работами и импортными материалами для двух домов, принадлежащих Нестасе. Также на 4 года осуждена чиновница, предоставлявшая главе правительства услуги, связанные со строительством, ради сохранения поста главного инспектора государственной компании. Супруга бывшего премьера осуждена условно на 3 года. Адриан Нестасе, возглавлявший румынский кабинет министров с 2000 по 2004 год, не признал себя виновным. Ранее в 2012 году, осужденный к 2 годам тюрьмы по другому коррупционному делу, он предпринял попытку самоубийства, выстрелил из пистолета в шею и долго находился в больнице. В Анкаре снято с должностей около 350 полицейских. Частное информационное агентство Dogan News сообщило, что минувшей ночью был опубликован правительственный указ о снятии с постов полицейских, в числе которых начальники отделов финансовых преступлений и хищений, киберпреступлений и отдела борьбы с организованной преступностью. Турецкий канал NTV сообщил, что вместо уволенных полицейских уже назначены стражи порядка из работавших ранее в провинциальных городах. Середина декабря, когда начались крупные расследования коррупционных преступлений в полиции, из правоохранительных органов были уволены или назначены на другие должности сотни полицейских. Последние меры властей приняты на фоне политической напряженности в правительственных структурах и отставками нескольких министров.
Эхо Кавказа. Новости.
Младшая дочь короля Испании Хуана Карлоса I, 48-летняя инфанта Кристина, вызвана в суд в качестве подозреваемой по делу о налоговом мошенничестве и отмывании денежных средств. Дело связано с бизнесом супруги инфанта, бывшего испанского спортсмена, члена олимпийской сборной страны по гандболу Иньяки Урганарина. В отношении него расследуется информация о растрате государственных средств. Кристина должна явиться на слушание 8 марта. Королевский дворец заявил, что относится с уважением к решению судебных органов. В 2013 году Страсбургский суд огласил решение о нарушении российскими властями прав человека. Согласно данным Министерства юстиции России, о которых сообщает Интерфакс, к 20 декабря 2013 года Европейским судом по правам человека вынесено 120 постановлений, в которых установлены факты нарушения российскими властями положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод. В министерстве также отметили, что данные по вынесенным постановлениям ЕСПЧ в отношении России и выплаченным суммам компенсации будут обработаны в первом квартале 2014 года. Российское научное судно «Академик Шакальский», застрявшее 25 декабря во льдах Антарктиды, во вторник в связи со сменой ветра начало самостоятельное продвижение. Сложилась благоприятная ситуация. Во льдах образовалась большая трещина, по которой сейчас движется судно, приписанное к порту Владивосток, сообщил РИА Новости директор Дальневосточного научно-исследовательского института гидрометеорологии Юрий Волков. По его словам, сейчас академик Шакальский держит курс к зажатому льдами китайскому ледоколу «Снежный дракон», вместе с которым впоследствии попытается выйти на чистую воду. 52 пассажира были эвакуированы Шакальского 2 января с помощью вертолета. Сенат США одобрил предложенную президентом Бараком Обамой кандидатуру Джанет Йеллен на пост главы Федеральной резервной системы. За это назначение проголосовали 56 сенаторов против 26, сообщает вашингтонский корреспондент Радио Свобода. 67-летняя Йеллен стала первой в истории женщиной на посту главы Федеральной резервной системы, которая в США исполняет роль центрального банка. На этой должности она сменила Бена Бернанке. Йеллен считается сторонником мягкой монетарной политики, которую проводила Федеральная резервная система США при Бернанке. Йеллен работает на руководящих постах с 1994 года, когда ее избрали в Совет управляющих Федеральной резервной системой. С 1997 по 1999 год она была председателем Совета помощников президента Клинтона по вопросам экономики, а с 2004 по 2010 год занимала должность главы Федерального резервного банка Сан-Франциско. Более 3000 авиарейсов были отменены в Соединенных Штатах в понедельник из-за рекордных за последние 20 лет холодов. В ряде штатов закрыты школы и учреждения. Наиболее низкая температура отмечена в северных районах Среднего Запада.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Рождественское послание католикоса-патриарха в Сирии-Грузии Илии II вызвало неоднозначную реакцию в обществе. В своем послании патриарх подверг критике суррогатное материнство, чем спровоцировал негативную реакцию правозащитников и многих рядовых граждан. Подробности в сюжете Михаила Егикова.
Послание патриарха – неотъемлемая часть рождественской литургии. В ночь на 7 января в соборе Святой Троицы Илия II поздравляет население Грузии с Рождеством, после чего кто-либо из служителей церкви зачитывает послание патриарха. В нынешнем послании особое внимание общественности привлекла затронутая в послании тема искусственного оплодотворения.
Может ли семья быть счастливой, если в ней растет ребенок, рожденный суррогатной матерью? Этого малыша ведь изначально обрекают на нелюбовь, беспризорность и одиночество. Если даже он будет расти в благополучии, в период, когда он находился в чреве матери, отложится осадок, который обязательно проявится в зрелом возрасте.
Высказывание мгновенно вызвало негодование в обществе. Пользователей социальных сетей, в основном женщин, возмутило то, что патриарх себе же и противоречит. С одной стороны, он призывает рожать больше детей, а с другой – воздержаться от искусственного оплодотворения. Патриарх подверг критике не только суррогатное материнство, но и оплодотворение в пробирке. Руководитель НПО «Партнерство для прав человека» Анна Абашидзе считает заявление католикоса возмутительным.
Слова, что суррогатные дети неполноценные и не будут счастливы, есть не что иное, как психологическое насилие над этими детьми. Такое непозволительно для любого, будь то патриарх или обычный человек.
Анна Абашидзе выразила опасение, что суррогатные дети в будущем могут подвергнуться дискриминации, так как слова патриарха имеют особую силу. Но готовность общества не критично доверяться авторитету, а не само содержание послания главы ГПЦ, считает основной проблемой философ Заза Пиралишвили.
Подобные заявления из уст авторитетных персон наше общество воспринимает только на эмоциональном уровне, не пытается найти в них рациональное зерно и как-то проанализировать. Проблема в том, что наши граждане любят, когда им навязывают мнение, причем как безальтернативное и единственно верное. И эта проблема характерна не только для религиозных, но и для либеральных кругов.
Несмотря на то, что слова патриарха могут быть многими приняты на веру, руководитель НПО Every Child Georgia Андро Дедеани верит в разум грузинского общества, которое не станет клеймить детей, рожденных суррогатными матерями. А утверждение патриарха о том, что подобные семьи не могут быть счастливыми, Андро Дедеани считает по меньшей мере неосновательным.
Когда родитель растит ребенка, тратит на него всю свою энергию и время, дарит свою любовь, неважно, рожден ребенок естественным путем, суррогатным или подобран на улице, у каждого есть равные шансы вырасти полноценным членом общества.
Прямое обращение к патриарху на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал депутат от нацдвижения Зураб Джапаридзе. В обращении Джапаридзе говорит о счастье, которое испытывает семья, получающая возможность зачать ребенка любым возможным способом, и призывает Илью II вернуть таким семьям веру в то, что эти дети, как и другие, являются Божьим даром. Что же до членов правительства, то министры сразу после литургии хором одобрили послание католикос-патриарха. Однако ближе к вечеру вице-премьер Тамар Чугашвили поздравила население Грузии с Рождеством и, в особенности, семьи тех детей, которые были рождены суррогатными матерями. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
И теперь у нас на линии прямой связи из Тбилиси теолог Леван Абашидзе. Добрый вечер, Батно Леван.
Добрый вечер.
Прежде всего, хотелось бы услышать, как вы оцениваете это суждение патриарха в отношении суррогатного материнства и рождения детей из пробирки?
Я вполне разделяю критические замечания, которые были в вашем материале. Дело в том, что, конечно, патриархия, вице-патриархия, церковь может выразить свое мнение насчет суррогатного материнства или искусственного оплодотворения, но это как-то... Возможно, какое-то негативное отношение к этим методам, но вот так прямо говорить, что дети, рожденные таким образом, они какой неполноценные, это, конечно, большая ошибка.
Ну и как, по-вашему, это вяжется с тем, что патриарх приветствует рождение большого количества детей в семьях?
Ну, если внимательно прочитать послание и вообще основной посыл патриархии, это возвращение к традициям. Традиционная семья, многодетная и так далее. То есть всегда нас отсылают к каким-то традициям, и здесь никакого противоречия, я думаю, нет. Традиционным методом.
Ну, к сожалению, не каждая семья может иметь ребенка. Вот в чем дело. И, в общем,
нет,
кажется,
конечно,
что надо должно приветствоваться то и стремление людей любой ценой иметь ребенка.
Конечно. То есть здесь два аспекта. Один аспект – это иметь много детей. Это тоже вопрос такой, так сказать, спорный. Потому что в некоторых странах, наоборот, речь идет о том, чтобы как-то
сократить.
Но здесь, что мы обычно не только в Грузии ожидаем от церкви, это гуманный подход, человеколюбие. И вот именно этого человеколюбия здесь не было. Вот я думаю, это самое главное. Потому что правильно указали, что вот как сейчас будут чувствовать себя те семьи, те родители или те дети, которые да. именно таким образом были зачаты и родились.
Ну, Батно Леван, судя по реакции в социальных сетях, вот целый день мы просматриваем странички, это вызвало возмущение достаточно большого количества людей, в том числе и православных. Ну, означает ли это, что опасения, что религиозный фанатизм затмевает разум все большего количества православных в Грузии, в общем, не имеют под собой оснований? Трезвость как-то здесь преобладает.
Да, я думаю, что это так. Я никогда не верил, что большинство в Грузии, в нашем обществе, в нашей церкви, большинство, так сказать, впало в какой-то религиозный фанатизм. Так что я думаю, еще раз повторяю, это, во-первых, это отражает действительно взгляды тех, тех людей, которые сейчас в патриархии являются, так сказать, которые принимают решения, которые озвучивают мнение патриархии. А во-вторых, это была ошибка. То есть я уверен, что почти уверен, что если бы они были, знали бы вот такую негативную реакцию, которая еще возрастет, потому что сегодня у нас праздник, у нас газеты не выходят, и завтра уже будет...
То есть надо ожидать, что реакция будет... Да.
Я думаю, что они бы смягчили это, по крайней мере.
Батнул Иван, и буквально очень коротко, у нас остается мало времени. Как по-вашему, почему власти не хотят комментировать сказанное в послании? Здесь есть какая-то политическая подоплека или опасение навлечь на себя, так сказать, божью кару?
Это общая проблема нашей политики. Большинство наших политиков стараются быть хорошими православными, в кавычках, конечно. И поэтому они всегда очень-очень осторожно высказываются что-нибудь против патриархии. Они очень осторожны в этом и стараются ничего против патриархии, патриархии не говорить.
Спасибо.
И в этом случае, возможно, будет прорыв сейчас, потому что оппозиция уже себя не сдерживает.
Понятно. Спасибо, Батнул Иван. Я напомню, что у нас на линии прямой связи из Тбилиси был теолог Леван Абашидзе.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Сегодня Юго-Осетинская политическая партия «Единая Осетия» объявила о намерении инициировать в самопровозглашенной республике референдум о воссоединении Северных и Южных Осетин в составе Российской Федерации. Партия обратилась с призывом к президенту Тибилову поддержать эту инициативу и провести референдум одновременно с парламентскими выборами в июне 2014 года. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
По закону, для того, чтобы инициировать в Южной Осетии референдум, необходимо вначале зарегистрировать в ЦИКе инициативную группу в составе не менее 20 человек, а затем собрать 1000 подписей избирателей, при условии, что в каждом районе республики идею референдума поддержат не менее 100 человек, обладающих избирательным правом. То есть, в принципе, в этой затее партии «Единая Осетия» нет ничего невозможного. Вопрос только в том, есть ли смысл в проведении подобного мероприятия. Тем более, что такой референдум в республике уже проводился. На референдуме 1991 года южным осетинам было предложено выразить свое отношение к вхождению республики в состав Российской Федерации и независимости Южной Осетии. Уникальность этого референдума состояла в том, что эти два вопроса не противопоставлялись друг другу и голосовали за них по отдельным бюллетеням. В результате за независимость проголосовало 99,99%, а за присоединение к России 99,96% избирателей, пришедших к урнам. Как бы ни странно выглядел этот референдум для стороннего наблюдателя, но все же у него была своя логика, говорит председатель Госкомитета информации и печати Южной Осетии Вячеслав Габозов.
Тогда не приходилось выбирать. Какая разница, как выходить из войны? Хоть присоединением к России, хоть независимостью. В 2006 году точно то же самое Джей Эдвард Кугойда поставил вместе с президентскими выборами, чтобы получить достаточное количество голосов. И были практически те же цифры получены. И по одному вопросу, и по второму. Партия Анатолия Бибилова это очень хорошо знает. Просто ребятам надо на этой теме сделать себе политический пиар. Вот и все. Если бы Россия принимала Южную Осетию, уже сегодня для этого есть достаточно правовой базы, чтобы она его сегодня же приняла.
Юго-осетинский общественник Тимур Скурбати также считает, что речь идет о предвыборном пиаре Единой Осетии. Попытки сыграть на фантомных страхах избирателя. Мол, только присоединение к России может снять угрозу со стороны Грузии. По мнению Скурбати, этот пиар также устарел, как и грузинская угроза. Кроме того, осетины и так единые. Они все являются гражданами России, живут в едином этнокультурном и политическом пространстве. По мнению Скурбати, если отбросить ура-патриотическую риторику, сопровождающую призывы к объединению, то в сухом остатке мы увидим только предложение демонтировать юго-осетинскую государственность без какой-либо внятной аргументации.
Это фактически демонтаж государственности осетин. Это можно поставить крест на осетинской нации и сказать, все, приходи, Иван, и сделай мне что-то, я ни на что не способный Алан, вот так бы я в рифму сказал. То есть мы передаем своим потомкам то, что мы не способны ни на что. Вот этот посыл, он деморализует абсолютно осетин.
В переводе с латыни слово «референдум» означает «то, что должно быть сообщено». Возникает вопрос, а что сообщено избирателю? С одной стороны, непонятно, что это такое объединение, в качестве кого, на каких условиях, каковы плюсы и минусы этого выбора. С другой стороны, пока не видно и то, каким будет государство. Наверное, в этой ситуации предлагать выбор избирателю по меньшей мере нечестно, потому что контуры этих идей пока не наполнены реальным содержанием, которое можно было бы вынести на суд гражданина. То есть они пока не являются тем, что должно быть сообщено. Мурат Гутимухов специально для «Эхо Кавказа».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Программу продолжает рубрика «Взгляд из». Итоги 2013 года политического подводит наш постоянный автор Гия Нудия.
Подводя итог году, принято перечислять его главные события. Я хочу сделать наоборот. Помнить, чего в прошлом году в Грузии не случилось. Не потому, что хочется быть оригинальным, хотя такое желание не предосудительно в разумных пределах. Просто от этого года многого ждали. Кто-то хорошего, кто-то плохого, но обычным он не имел права быть. Ведь закончилась эпоха Михаила Саакашвили. Для одних разгул авторитаризма, для других – золотой век новой Грузии. Поэтому имеет смысл оценить 2013 именно на фоне неоправдавшихся ожиданий, которые были у сторонников обоих политических лагерей. Коабитация премьера Иванишвили и президента Саакашвили не вызвала каких-то серьезных осложнений, если не считать жестов взаимной неприязни и задержки с утверждением нескольких послов. А ведь новое правительство и его сторонники всю первую половину года натурально боялись, что Миша как-то использует свои президентские полномочия против новой власти и готовились к заварушке. Из-за этого даже конституцию изменили, пусть на несколько месяцев. Проиграв выборы, национальное движение не распалось, не маргинализировалось, осталось основной оппозиционной силой. Несмотря на то, что новая власть очень хотела выкинуть националов на свалку истории и явно рассчитывала на скорый успех, активно используя различные методы шантажа и давления. Да, армия крыс устремилась с тонущего, как казалось, корабля. Национальный корабль накренился, но не утонул. В частности, парламентскому большинству грузинской мечты так и не удалось перерасти в конституционное. Хотя несколько крыс нашлось и в парламентской фракции националов. Почти все, с кем я говорил год назад, не сомневались, что достичь конституционного большинства мечте удастся без проблем. Сейчас будет гораздо труднее, так как для изменения конституции нужно уже 3/4 голосов депутатов. Соответственно, парламент не вернулся из Кутаиси в Тбилиси, чего тоже ждали. Тем более, что многие депутаты от оппозиции в глубине души предпочли бы заседать в Тбилиси. Восстановить справедливость не удалось. Само по себе это выражение крайне туманно. Но главное в том, что, несмотря на многочисленные анонсы и неутомимую работу прокуратуры, ни одного убедительного уголовного дела против представителей прежней власти построить не удалось. Мы так и не узнали ничего нового об обстоятельствах смерти Зураба Жвания, хотя весь год слышали, вот-вот власти раскроют страшную тайну. Жаждущие справедливого возмездия не скрывают разочарования. Отец мечты Бидзина Иванишвили не передумал уходить со своего поста. Хотя он с самого начала предупреждал, что недолго собирается оставаться в политике, большинство все-таки предполагало, что в конце концов он останется. Новое правительство не свернуло с прозападного курса и, в отличие от армянского и украинского, парафировало договор об ассоциации с Евросоюзом. Хотя Иванишвили постоянно заверял, что прозападная ориентация страны останется в силе, ему верили с трудом, и не только в Грузии. Очень много, если не большинство сторонников национального движения, искренне считало, что Иванишвили в той или иной мере человек Кремля. Пока это предположение не подтвердилось. Жизнь народа не улучшилась. За мечту голосовали не только из-за недовольства прежней властью, но и надеясь на многочисленные социально-экономические чудеса, которые им обещал пришедший в политику миллиардер. Почти все из обещанного оказалось блефом. Рационально мыслящую часть избирателей, в том числе тех, кто голосовал за мечту, чтобы избавиться от националов, это не удивило. Но очень многие ждали реальных и быстрых улучшений. Вместо этого получили замедление экономического роста и серьезный бюджетный дефицит. Согласно опросам, больше людей считают, что ситуация с бедностью и с безработицей ухудшилась, чем наоборот. Хотя жизнь народа не улучшилась, большинство в основном довольно происходящим. Считает, что страна идет в правильном направлении и продолжает поддерживать правительство. Предположение сторонников национального движения, что станет настолько плохо, что люди в массовом порядке разочаруются в своем выборе, не оправдались. Что из этого можно заключить? Пусть каждый сделает свой вывод. Я подытожу так. Результаты смены власти оказались далеко не столь драматичны, как ждало с надеждой или страхом большинство людей по обе стороны политических баррикад. Возможно, это самое лучшее, что можно сказать о прошедшем годе.
Взгляд из...
В рубрике «Взгляд из» итоги 2013 политического года подвел Гия Ногия.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Время обзора грузинской прессы. С ним из Тбилиси Серго Брегвадзе.
Ираклий Гарибашвили уже определился с кандидатурой на пост главного прокурора Грузии, пишет корреспондент газеты «Ахали Тауба» Шорена Марсагишвили, ссылаясь на слухи в кулуарах. «Определенно, этот человек не принадлежит парламентскому большинству», утверждает журналистка. Гарибашвили не проводил консультаций с представителями правящей партии по поводу назначения нового главного прокурора.
Главного прокурора назначает премьер-министр. Проведет ли он консультации внутри коалиции, зависит от подобранного им кандидата. В то же время у членов коалиции и парламента могут быть свои идеи, которыми они поделятся с премьер-министром.
В статье приводится мнение члена парламентского большинства Зураба Абашидзе. Абашидзе также сообщил, что имя нового главного прокурора станет известно уже через несколько дней. При утверждении кандидатуры большую роль сыграет мнение Бедина Иванишвили, сказал в интервью газете член парламентского меньшинства Шута Малашхе. По его словам, решение Отара Парцхаладзе об уходе с этой должности было также принято под давлением бывшего премьер-министра. О достижениях благотворительного фонда имени Дмитрия Цинцадзе пишет информационное агентство «Репортеры Дже». Благодаря журналистам, учредившим эту организацию, правительство страны обратило внимание на проблемы детей, страдающих лейкемией. Фонд был создан в 2012 году, чтобы собрать средства на лечение больного лейкемией телеоператора Дмитрия Цинцадзе. Решив эту задачу, соучредители поставили перед собой новую. Они проводят различные акции, чтобы собрать средства для помощи детям.
«Мы добились того, что правительство обратило внимание на эту проблему, даже вынесли этот вопрос на заседание правительства. Мы встретились с Давидом Сергиенко, Давидом Зупашвили, Надаром Хадури, патриархом, прошлись по этому вопросу. Итог нашей работы – в бюджет на 2014 год заложено строительство центра трансплантации»,
сказал в интервью агентству «Репортеры Дже» директор фонда Каха Джанашвили. «Лечение в этом центре будет обходиться гораздо дешевле, чем в медучреждениях других стран. Но самой главной победой своей организации Каха Джанашвили считает то, что для борьбы с детской лейкемией объединились журналисты с различными политическими взглядами». Двукратный чемпион мира по вольной борьбе, пятикратный чемпион Европы и дважды бронзовый призер летних Олимпийских игр Лука Куртанидзе планирует вернуться в большой спорт. Об этом 41-летний борец сообщил в интервью газете «Квирис Палитра». По словам Куртанидзе, уже в феврале этого года он выступит на международном турнире по вольной борьбе в Иране.
«Я интенсивно тренировался весь год, прошел несколько подготовительных сборов с национальной командой, восстановил форму и, когда понял, что нахожусь в оптимальной кондиции, решил вернуться в активный спорт. Постараюсь своим присутствием в сборной повысить конкуренцию в весовой категории до 97 килограмм»,
сказал Лука Куртанидзе. В 2012 году Куртанидзе был избран президентом Национальной федерации борьбы. Кроме того, он занимает пост проректора полицейской академии. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Читаем прессу.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочуришвили. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час 30 минут, а это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Бывший советник премьер-министра Грузии Гия Хухашвили обращается в прокуратуру в связи с началом против него грязной кампании. По его словам, он установил группы интересов, которые проводили против него подобную кампанию. Хухашвили требует, чтобы прокуратура изучила все обвинения, высказанные против него, сообщает Фронт Ньюс. По его информации, это люди, которые всю жизнь, еще с периода Шеварнадзе, так развращали общество и такими постыдными методами пытались добиться успеха, поскольку находились очень близко к правительственным кассам. Он не назвал личность соответствующих людей. Как поясняет Хухашвили, это будет долгосрочный и серьезный процесс. Обращаюсь к прокуратуре с просьбой изучить все факты, обвинения, которые были высказаны против меня. С моей стороны, в случае обнаружения хотя бы незначительной связи, я готов ответить по всей строгости закона, добавил он. Патриарх всея Грузия Илия II выступает за запрет абортов в Грузии. Об этом сказано в его рождественской эпистоле, которая была зачтена прошлой ночью в кафедральном храме Святой Троицы в Тбилиси. В храме собрались несколько тысяч православных верующих и почти весь состав правительства Грузии во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили, сообщает портал «Грузия онлайн». Илия II заявил: «Научный прогресс сегодня создал этическую проблему в виде так называемых пробирочных детей. Появились суррогатные матери, клонирование, искусственное оплодотворение. Разве может быть семья счастлива, если в ней делают аборт и убивают ни в чем не повинных детей?» Патриарх также считает, что рожденный суррогатной матерью ребенок не может быть счастливым, и у него в подростковом возрасте появляется куда больше проблем, чем у обычных детей. Проблематичны те дети, которые явились на свет путем искусственного оплодотворения. И пусть лучше бездетные семьи усыновляют детей, что поддерживает и церковь, или попросту готовятся к переходу в иной мир, сказано в послании патриарха. Азербайджанская партия «Мусават» покидает состав Национального совета демократических сил. Решение о выходе из оппозиционного блока было принято на собрании партии, которое прошло 6 января. Поводом для выхода «Мусават» из оппозиционного блока стала неадекватная реакция ряда политических сил, а также клеветническая и оскорбительная кампания против «Мусават», которые возникли после предложения партии о сотрудничестве с реальными политическими силами, действующими в Азербайджане, говорится в заявлении партии, распространенном сегодня. При этом в заявлении подчеркивается, что члены «Мусават» готовы к многостороннему сотрудничеству с силами, представленными в составе Нацсовета, отмечает Тренд. В самой партии отметили, что Национальный совет демократических сил был преобразован в связи с президентскими выборами.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Сегодня в де-факто Республике Абхазия вошли в силу ограничения на пересечение пограничного пункта у реки Псоу. До конца марта значительная часть местного населения не сможет ездить в олимпийский город Сочи на собственных автомобилях. В Тбилиси выражают готовность помочь, если в Сухуми появится такая необходимость. Тему продолжит Олеся Вартанян.
На Ингурском мосту изменений нет. Здесь действуют прежние правила пересечения административной границы в пешем порядке и на автомобилях. Ограничения коснулись границы на реке Псоу. Ровно в полночь 7 января российские пограничники закрыли проезд для автомобилей с номерами де-факто республики. Это произошло в соответствии с указом президента России, опубликованным еще полгода назад, о дополнительных мерах безопасности во время Сочинской олимпиады. Согласно документу, в течение почти 4 месяцев, до 21 марта, абхазские автомобили автомобили смогут проезжать в Россию лишь по специальным олимпийским пропускам. В день Сухуми сможет выдать только 50 подобных пропусков. Об этом сказано в распоряжении Министерства экономики де-факто республики. При этом приоритет будет отдаваться транспортным средствам, задействованным в обеспечении жизнедеятельности Абхазии. Такой порядок на границе может привести к дефициту, а значит росту цен на продовольствие и топливо, считают в Тбилиси. В Абхазии также могут возникнуть проблемы с транспортировкой людей, нуждающихся в срочной медицинской помощи. Министр примирения и гражданского равноправия Паата Закарияшвили заявляет, что его правительство будет готово оказать помощь Сухуми, если появится такая необходимость.
Я думаю, что в этом контексте, конечно, сложности будут передвижения в сторону России. Соответственно, я думаю, что Ингурский мост и разделительная линия между Мингрель и Абхазией должно быть более свободным, и у людей должно быть возможность, чтобы они передвигались в более свободном режиме. И грузинские власти должны все сделать, чтобы облегчить людям те трудности, которые связаны с переходом через пропускные пункты, которые расположены вдоль разграничительной линии.
Закарияшвили пока единственный грузинский политик, выступивший с подобным предложением, хотя, по его словам, схожие инициативы звучали и раньше.
Как мне известно, на последней встрече в Женеве как раз представители моего министерства, которые постоянно общаются с участниками женевской дискуссии, в том числе из Сухуми и из Хинвали, мы всегда и в последнее время особенно подчеркиваем, что мы готовы, чтобы рассматривать более облегченные варианты пересечения разделительной линии.
Сказал министр. Ответа из Сухуми не последовало. Аналитик Грузинского фонда стратегических исследований Кахо Гугулашвили сильно сомневается, что руководство де-факто республики воспользуется подобным предложением. Тем более, продолжает эксперт, что абхазское общество обязательно расценило бы помощь из Грузии, если бы она была принята как признак слабости Александра Анкваба, не сумевшего подготовить республику к жизни в условиях закрытой границы. По мнению эксперта, Сухуми может прибегнуть к помощи Тбилиси.
Но с условием, что вокруг этого грузинская сторона не построит какой-то крупный пиар и не поднимет большую шумиху, в результате которого они могут почувствовать, что вот нас выводят сейчас на посмешище, что когда нам понадобилось, мы очень хорошо приняли его.
Сказал Гугулашвили. Готовность грузинского руководства протянуть руку Сухуми эксперт считает положительным фактом. Подобные дипломатические заявления, по его мнению, создают благоприятный фон для налаживания двухсторонних отношений.
Ну, я думаю, что все-таки мы немножко спешим всегда показать, вот какие мы хорошие, что мы вот предлагаем то это и что мы действуем. Конечно, я понимаю тоже положение правительства, прогресс практически нет на поприще регулирования конфликта.
По этой причине, считает Кахо Гугулашвили, грузинские власти готовы использовать любую возможность, пусть даже она не обещает ощутимого результата в налаживании отношений с Сухуми. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Последнее заявление министра по примирению и гражданскому равноправию Пааты Закарияшвили относительно властей самопровозглашенных Республик Абхазия и Южная Осетия демонстрирует, что наладить прямой контакт с ними не получается. Мой коллега Демис Паландов считает, что причиной тому являются нереальные цели, которые ставит перед собой Закарияшвили.
Мой предыдущий блог был посвящен министру по примирению и гражданскому равноправию Грузии Паате Закарияшвили, и я не думал, что вернусь к его персоне так скоро. Однако в эти пустые на новости праздничные дни Закарияшвили вновь дал повод порассуждать о его деятельности. В ряде интервью, опубликованных в начале года, чиновник сетовал на несамостоятельность абхазских и юго-осетинских властей, с которыми он пытается наладить прямой контакт. Обращаясь к абхазскому и юго-осетинскому обществу, Закарияшвили предложил им решить свою судьбу безо всякого участия России. По его словам, Абхазия и Южная Осетия после 2008 года сделали свой выбор в пользу России, но сейчас у них есть шанс вместе с Грузией идти в Европу. Однако несамостоятельные абхазы и осетины, возможно, не способны видеть шансы, которые им предоставляет Грузия в европейском контексте. Подобного рода заявления, естественно, вызывают вопросы. Как конфликтолог, новоявленный иностранный министр не может не знать, насколько далеки от реальности его предложения. Вообще, очень странно слышать от функционеров грузинской мечты даже такую постановку вопроса «или с нами, или против нас». Ведь когда коалиция шла во власть, о каких-то мгновенных решениях в грузино-абхазском и грузино-осетинском конфликтах в предвыборных выступлениях речи не было. Наоборот, Бедзина Иванишвили не раз говорил, что быстрого решения конфликтов попросту не существует. Собственно, именно в ключе постепенной нормализации отношений между народами экспертами рассматривалось и переименование Министерства по реинтеграции в Министерство примирения и гражданского равноправия. Произошло смещение акцента с претензий на территории на куда более важную гуманитарную цель – восстановление доверия между абхазами, осетинами и грузинами и создание базы для построения прочного мира в регионе. Заявление Закарияшвили мне лично видится возвращением к позициям предыдущих грузинских властей. На самом деле разница лишь риторическая. Да, министр не пользовался экспрессивной лексикой, которую так любит Михаил Саакашвили и его компания, но по сути назвал власти самопровозглашенных республик марионеточными. Хотя как раз в том вопросе, который Паата Закарияшвили решил поставить ребром, позиция руководства Абхазии и Южной Осетии, а главное местных обществ, кажется максимально самостоятельной. Если, конечно, Закарияшвили не стал уж совсем мишистом, отрицая наличие межэтнических конфликтов. В этом случае недалек тот час, когда мы услышим о братьях Абхазах и братьях Осетинах, которые только и ждут возвращения в лоно матери Грузии, но только российские оккупанты их и не отпускают. Я могу понять разочарование, которое возникло у Пааты Закарияшвили после его попыток наладить хоть какие-то контакты с абхазскими и юго-осетинскими властями. Действительно, они себя ведут так, будто не существует никаких вопросов, которые можно было бы решать с Тбилиси напрямую. Но можно ли их в этом винить? Неужели Паата Закарияшвили рассчитывает, что кто-то забыл или в ближайшем будущем забудет, как официально называлось его ведомство еще несколько дней назад? Кроме того, я что-то не вижу никаких реальных предложений министерства, которые могли бы заинтересовать абхазское и осетинское общество. Неужели действительно не существует сфер, в которых бы сотрудничество было взаимовыгодным и не рассматривалось бы как подкуп и манипулирование? Это не так. Примеры нормального взаимодействия есть. Просто оно всегда проходило в обход Министерства по реинтеграции по вполне понятным причинам. И Паате Закарияшвили придется приложить немало усилий, чтобы включить в этот процесс Министерство примирения. Пока у него явно не получается.
Это был материал Демиса Паландова.
Эхо Кавказа.
Начало года ознаменовалось не только слухами о предстоящих кадровых отставках, но и скандалами в органах власти Южной Осетии. Но не все обратили внимание на то, что в декабре произошло событие, последствия которого могут оказаться весьма неприятными для руководства де-факто республики. Власти потребовали от генподрядчиков подписать документы о расторжении контрактов. В происходящем разбиралась Жанна Тарханова.
Утверждают, что директора одной крупной строительной организации, занимавшейся строительством дороги Гуфтак-Вайса, разбудили среди ночи и вызвали из Владикавказа в Цхинвал. Минстрой принудил его подписать акт о расторжении контракта, запретив при этом вывозить технику из республики. Всем остальным генподрядчикам тоже не оставили выбора. Они вынуждены были дать согласие работать в качестве субподрядчиков строительных компаний из Татарстана. Примерно в это же время, в середине декабря, министр экономики Залина Кобесова-Хугати покинула республику, не привлекая к себе внимания. Странно, что официальные власти даже не попытались разъяснить ситуацию общественности. Развивается конфликт и между администрациями президента и правительства. Группы влияния не могут договориться о фигуре нового премьера. Окружение президента продавливает своего ставленника Дементия Кулумбегова. Действующий премьер Ростик Хугаев наотрез отказывается покидать свой пост. Не добавила популярности властям история и с благотворительным фондом «Рассвет». Запрет на раздачу подарков югостинским школьникам вызвал по меньшей мере удивление у жителей Цхинвала. Некоторые чиновники попытались дистанцироваться от этой неблаговидной истории. Вице-премьер по социальным вопросам Алла Джуоева позвонила одному из учредителей фонда «Рассвет» и пояснила, что отсутствовала в Цхинвале, поэтому не несет ответственности за срыв благотворительной акции. Джиоева пообещала разобраться в ситуации, но министр внутренних дел Ахсар Лавоев, напротив, потребовал ужесточить меры в отношении фонда «Рассвет». На совещании с силовиками Лавоев упрекнул начальника местного ГАИ Алана Джиоева в том, что тот проворонил груз. В Цхинвале многие считают, что министр поступил крайне неосмотрительно, вступив в спор с Джиоевым. В республике сложился свой узкий круг неприкасаемых, людей, которых не принято задевать в силу их каких-то личных заслуг. Алан Джиоев, ветеран ополчения, пользуется немалым уважением. Обвинение в его адрес из уст министра коллектив ГАИ воспринял как пощечину всему подразделению. Не укрепили позиции Ахсара Лавоева и его громкие заявления, сделанные в самом конце года. Главный милиционер Южной Осетии объявил брата экс-президента Роберта Кокойте в федеральный розыск. По неофициальной информации, на циркуляре стоит подпись Лавоева, а не генпрокурора Мираба Чигоева. В интервью югостинским СМИ министр МВД заявил следующее, цитата: «Такие субъекты чужды нашему многострадальному народу. Их патриотизм налицо. Роберт Кокоев на награбленные народные деньги даже не приобрел в Южной Осетии недвижимости, считая свою родину только объектом наживы. Зато на награбленные средства им приобретена недвижимость по полученным и проверенным данным в Бельгии, России, Англии, Черногории». Однако, по неофициальной информации, еще совсем недавно министр отнюдь не брезговал общаться с объявленным в розыск и даже уступил ему за сумму в несколько миллионов рублей одну из собственных дач. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Интернет в де-факто Республике Абхазия появился только в 2001 году. Однако популярность завоевал быстро. А в последние два года свою нишу заняли социальные сети, серьезно потеснившие местные СМИ. Об интернете в Абхазии материал Виталия Шари.
Не так давно на мой адрес электронной почты пришло письмо от одного из редакторов или участников, как они сами себя называют, Википедии, свободной энциклопедии, Алексея Филатова. Он работал над статьей «Интернет в Абхазии» и попросил просмотреть ее текст и внести в него уточнения и дополнения. Очевидно, с подобными просьбами Алексей обратился и к ряду других абхазских журналистов и редакторов, которые в разные годы публиковали тексты, используя им в своей работе. Внимательно прочел присланный им текст и сделал несколько предложений. Некоторые Алексей принял, например, то, что название города в Абхазии Гагра, а не Гагры. Последняя форма во множественном числе, устаревшая, причем много десятилетий назад. Статья в Википедии уже выложена, и мою публикацию можно рассматривать в частности и как ее анонс. Не буду ее пересказывать, остановлюсь лишь на паре моментов. Доступ к глобальной сети интернет появился в Абхазии лишь в 2001 году. Эта задержка была обусловлена непризнанным статусом республики и напряженными отношениями с руководством Грузии, которое продолжает считать Абхазию частью своего государства. Последние год-два, как и повсеместно, тексты в социальных сетях и на интернет-форумах в Абхазии стали активно конкурировать с традиционными СМИ, а зачастую за счет своих оперативностей и многообразия мнений привлекать участие населения даже большее внимание. При этом, как сообщается в статье в Википедии, представители как власти, так и оппозиции выступали с различными инициативами ограничения информации в интернете, в частности, в конце 2012 года с инициативой о законодательном ограничении доступа в интернет детям по усмотрению родителей выступил председатель Сухумского городского собрания Константин Пилия, а в 2013 в результате скандала, вызванного рядом анонимных комментариев на сайте Абхазия Авто, поддержку руководства Абхазии, оппозиционный координационный совет политических партий и движений Абхазии выпустил официальное заявление, в котором потребовал закрытия интернет-форума на нем. я предложил Алексею Филатову добавить в статью самые свежие на момент отправки моего письма факты. Через несколько месяцев администрация сайта приняла решение не публиковать больше комментариев под никами, и сайт, по оценкам наблюдателей, сдулся. Конец цитаты. Слово «сдулся» использовала в разговоре со мной одна сухумская журналистка, и оно мне показалось весьма точным. Алексей мое дополнение не принял, пояснив, что тут нужна ссылка на авторитетный источник такого мнения, публикацию, уже появившуюся в СМИ. А я подумал еще о следующем. Это дополнение отражало слишком быстро меняющуюся картинку развития событий. Кстати, в последние дни на сайте «Абхазия Авто» произошли изменения. Там вновь комментируют под никами, и число комментариев возросло в отдельных случаях до нескольких десятков. Дискуссионная площадка на сайте возрождается. Правда, знаменитого форумчанина под ником «Колх», как-то мелькнул даже «Колх Великий», пока не видно. Ну а если возвратиться к статье в Википедии, то, конечно, рекомендую всем это полезное и добротное исследование. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Как отмечают Рождество в Абхазии? Опрос на улицах Сухуми провела Наид Гагарян.
Скажите, есть ли у вас в семье какие-нибудь рождественские традиции? Отмечаете ли вы этот праздник? Ходите в церковь?
Вот только оттуда идем.
Ой, много традиций есть. Ну, пирог обязательно и какие-нибудь национальные блюда в основном. Но пирог рождественский – это первое.
Ну, честно говоря, не ходим. Так иногда в церковь ходим, так на Рождество нет.
Праздник отмечаете?
Да, конечно.
Как вот, какая традиция у вас?
Готовим что-нибудь вкусненькое. Сегодня работать нельзя, ничего делать нельзя. Гунда.
Нет.
Не отмечаете Рождество?
Нет, язычный, наука.
Мы отмечаем, мы верующие люди. Очень хорошо отмечаем, как положено по-христиански. Ну, традиция выходить в церковь, а так Элина.
Я армянин, я христианин, как могу не ходить в церковь? Каждый праздник в церковь ходим, конечно.
А какая у вас семейная традиция?
Как обычно, христианство. Столы открываем, вино пьем, только вино. Рыбу варим, плов сладкий, зелень. Мясо не кушаем тот день. Сейчас так сильно никто не отмечает, как раньше, но по-любому держим традиции.
А почему, как вы думаете, так не отмечают, как
время,
раньше?
Время нету просто. Без выходных работаем, поэтому.
А вы Рождество сегодня отмечаете или вчера
и
отмечали?
По-нашему вчера отмечали, 6-го. Георгий.
Хожу редко очень, потому что ноги болят, не могу далеко ходить.
Ну, Рождество отмечаете дома?
Ну, дома, конечно, вот праздник ничего не делаю.
Как вас зовут?
Меня Валя.
Я вырос при коммунистов. Зачем мне ваши этот праздники?
Да не только семейные традиции. Мы это у наших отцов и дедов, матерей, бабушек приняли. Рождество и другие православные праздники – это для нас святые дни. Я понимаю, люди моего и старшего поколения, продукты той системы, у них превратное отношение потому, что в свое время они не получили элементарное религиозное образование. Поэтому нам нужен очень длительный срок, хотя бы знали элементарные основы христианства.
Какая ваша традиция? Как вы отмечаете Рождество?
Этот день связан с особыми эмоциями, мыслями, что мы являемся частицей Всевышнего. Виктор Кокошкир.
Вы знаете, посетители Иеговы, в Библии, то, что в Библии написано, мы исполняем. А в Библии даже дата не указана, когда родился Иисус Христос. Там описано, ну там все детали описаны, что пастухи пришли. Даже там же описано, но в какой именно раньше? Зима начиналась где-то в октябре месяце. Пастухи когда пасли? До глубокой осени. Это примерно было где-то октябрь месяц. А, извините, Рождество исправляют 7 января. Но такой даты вообще не указано, когда он родился.
Нет, жена, я нет.
В церковь не ходим, не успеваем. Едем в деревню домой, там будем отмечать.
Что вы готовите?
Курицу, уточку, когда есть гусь. Наталья?
Обязательно ходим в церковь, обязательно отвечаем. Это очень важный праздник, я считаю. Бога надо верить. В общем, я не знаю всех тонкостей, но по мере своих знаний стараюсь отмечать этот праздник.
Какая-то семейная традиция существует?
Нет, особой семейной традиции не существует. Каждый, как воспитывали нас наши старшие, стараемся следовать тому. С Рождеством вас, с праздничком.
Спасибо. Как вас зовут?
Алиса меня зовут.
Анаид Гагарян, Абхазия Сухум, для «Эхо Кавказа».
Голоса.
И последняя рубрика нашей программы – «Картинки с выставки». Как обычно, мы подготовили ее по материалам русской службы «Радио Свобода».
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. По вторникам на волнах радио «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа.
2014 год объявлен перекрестным годом культуры Великобритании и России. Наряду с этим 1 января в России стартовал Год культуры. Главная цель, которую преследует каждая из стран-участников, представить партнеру лучшие образцы национального искусства, рассказывает Лиля Пальвелева.
Российско-британский год культуры – это более 250 мероприятий в области искусства, образования и изучения иностранных языков. Все не перечислить. Упомянем лишь, что в Лондоне состоится выступление существующего около 600 лет хора Московского Сретенского монастыря. В программе и фольклор, и духовная музыка. В Лондонском же музее науки откроется выставка, посвященная советской космической программе с экспонатами, никогда раньше не вывозившимися за пределы России. А в Шотландии пройдут дни Санкт-Петербурга, где напомнят о шотландских корнях русского поэта Лермонтова. И, несомненно, в историю искусствознания войдет выставка в галерее Тейт «Казимир Малевич и русский авангард». Впервые в одном пространстве окажутся две легендарные, эмигрировавшие из Советского Союза вместе с владельцами коллекции Николая Харджиева и Георгия Костаки. Примечательно, что в России главная выставка года Великобритании также будет посвящена русскому авангарду, точнее его осмыслению культовым британским кинорежиссером. Слово сотруднику отдела искусства Британского совета в России Евгении Герасимовой.
Официально год Великобритании в России откроется большой мультимедийной выставкой в Центральном манеже Питера Гринуэя «Золотой век русского авангарда», которая представит его интерпретацию более 400 шедевров российских художников начала 20 века. Питер совместно с его коллегой Саски придумали вот такую вот мультимедийную инсталляцию из нескольких блоков достаточно больших.
Программа рассчитана только на Москву и Петербург или на другие российские города тоже?
Программа «Годы культуры Великобритании в России» в основном будет проходить в Москве и в Петербурге. Но помимо этого мы будем пытаться работать с нашими партнерами в некоторых регионах России, таких как Сочи, Воронеж, Нижний Новгород, Екатеринбург, где у нас консульство есть. Мы будем участвовать в культурной олимпиаде в Сочи. Мы готовим серию концертов современных британских музыкантов. Дело в том, что Британский совет продвигает независимую современную музыку и неизвестных в России британских музыкантов. Пока, к сожалению, я не могу анонсировать имена, но это молодые группы, которые существуют там год-два, которые ни разу еще пока не выступали в России. Первый концерт мы будем делать как раз в рамках Олимпийских игр на главной сцене на набережной. И потом эта же группа приедет выступать в Москву. А в марте во время Паралимпийских игр мы привозим театральную постановку, которая занимается инклюзивным танцем, которая даст представление в Зимнем театре. Дальше у нас британская программа на фестивале «Золотая маска», куда мы привозим труппу «Random Dance», достаточно известную в Великобритании, но и в России тоже. В рамках года у нас состоится юбилейный 15-й кинофестиваль «Новое британское кино». Как всегда, на этом кинофестивале будут представлены лучшие, на наш взгляд, фильмы, которые вот выйдут в 2014 году. Обычно у нас идет дней 10, мы показываем 20-25 фильмов. Но поскольку юбилейный фестиваль и плюс еще и год культуры, очень хочется, конечно, сделать его намного больше, сделать отдельную насыщенную документальную программу. У нас хорошие отношения с Центром документального кино, который открылся в прошлом году в Москве. Хочется сделать отдельную анимационную программу, программу короткометражного кино. Ну и, конечно, привести большее количество актеров, режиссеров и продюсеров, чем обычно.
2013-й, год культуры Голландии в России, был омрачен многочисленными скандалами, когда один за другим проекты отменялись по политическим соображениям. Год в Великобритании только начинается, но вот уже на телеканале «Вести-24» сочли нужным повторить чрезвычайно тенденциозный документальный фильм «Черные мифы о Руси», где, среди прочего, утверждается, что убийство Павла I было инициировано и профинансировано британской короной. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Картинки с выставки.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Батюришвили. Всего вам доброго и до завтра.